«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. Как всегда, по понедельникам в прямом эфире «Эхо Москвы» программа «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сразу же представим нашего гостя. Это Дмитрий Хазанов. Как вас, Дмитрий, лучше назвать? Историком, исследователем? Как вы предпочитаете?
Как вам удобно, не знаю.
Вот автор очень многих, нескольких книг. Вы сказали, по-моему, мы говорили перед эфиром, 20 книг.
Да, 20-й вот сейчас вышел, да.
Автор 20 книг.
Посвященных истории военной авиации.
Военной авиации, да. Основная тема нашего сегодняшнего гостя – это военная авиация. И, соответственно, тема нашей сегодняшней программы – это неизвестная война в небе над Москвой. То есть мы продолжаем все еще находиться в 1941 году.
Ну, завершаем, по сути, его.
Завершаем, но, тем не менее, еще все-таки несколько тем у нас осталось.
Да, я хочу сказать, что на эту тему у Дмитрия есть книга, она так и называется «Неизвестная война в небе Москвы». И сам Бог велел ему рассказывать, что же у нас здесь происходило. Потому что мы несколько раз затрагивали тему обороны Москвы. И, наверное, вот эта тема как бы и станет завершающей по 1941 году и потому, что происходило над нашей столицей.
И еще я хотел бы вот что сказать. То есть я не хотел бы сказать, а должен вам сказать. Это номер эфирного пейджера 7256633, смс плюс 7985-970-45-45. Ждем ваших вопросов, ремарок, замечаний и так далее. Уже кое-что пришло к нам по интернету до эфира. Естественно, напомню вам, что в конце программы, как всегда, эпизод из сериала Елены Сьяновой. И перед тем, как приступить к обсуждению самой программы, мы, вот у нас опять появились книги, и в частности книга сегодняшнего нашего гостя Дмитрия Хазанова, которая называется «1941. Горькие уроки. Война в воздухе». Она свежая, да, Дмитрий?
Да.
Она только-только вышла в Москве в издательствах «Яуза» и «Эксмо». И мы сразу же... Это, знаете, почему мы сразу решили ее разыграть? Для того, чтобы не проговориться с ответом в ходе нашей программы. Поэтому мы сразу вам задаем вопрос. И первые 5 правильных ответов по СМС или на пейджер будут вознаграждены книжкой Дмитрия Хазанова. Еще раз повторю, 1941. Горькие уроки. Война в воздухе. И наш вопрос знатокам. Сколько воздушных налетов пережила Москва в 1941 году? Вопрос не такой простой, как кажется. Нам нужна точная цифра, количество воздушных налетов на Москву в 1941 году. Пока вы думаете или ищете, вспоминаете, вернее, или ищете ответ на этот вопрос, мы начнем нашу беседу.
Да, собственно, Дмитрий, вам слово. Вот у меня первый вопрос, который возникает. Вот если провести некую аналогию с Лондоном. Лондон, Ковентри, вообще ряд английских городов очень сильно пострадал от немецких воздушных налетов. Хотя им, в общем-то, приходилось сбегать за Ла-Манш, не самый ближний, что называется, конец. А применительно к Москве немцы подобрались достаточно близко. То есть у них дистанция подлета была меньше. Вот каким образом получилось, что им не удалось нанести такого ущерба, как они это сделали во время битвы за Англию? Вот вообще, начнем с того, когда был нанесен первый бомбовый удар, и как развивалась ситуация вокруг Москвы.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Значит, ну, прежде я хотел сказать, что в этом году мы отмечаем 65-летие победы под Москвой. И вышло целый ряд публикаций, в том числе и одна из глав моей книги как раз посвящена обороне, воздушной обороне Москвы. Значит, прежде чем коснуться рассмотрения всех этих вопросов и того вопроса, который задал Дмитрий, я хочу сказать, что противовоздушная оборона строилась задолго до начала войны. И особенно важные события происходили зимой, весной 41-го года, когда удалось сформировать саму систему, в целом сохранившуюся без кардинальных изменений на протяжении всей войны. Но тогда еще никто не предполагал, что пройдет всего несколько месяцев, и как воинам противовоздушной обороны придется выдержать столь серьезный экзамен на мужество, стойкость и мастерство.
А вот если сравнивать количественно, сколько было сконцентрировано истребителей для обороны Москвы и сколько немцы сумели выделить бомбардировщиков для нанесения удара? Угу. Вот начиная с июля.
А, значит, уже перед войной начала усиленно создаваться противовоздушная оборона, и к 22 июня где-то примерно 600 самолетов истребителей стояло на защите нашей столицы, а также были созданы полки зенитной артиллерии крупного, среднего калибра, малого калибра, аэростатов заграждения, которые были объединены в первый корпус. В принципе, сил и средств было собрано очень немало. Первый удар, который немцы задумали нанести 8 июля, как известно, тогда Гитлер сказал, что, по его мнению, советская авиация покончена, и его желание непоколебимо сравнять Москву с землей. И после некоторой подготовки, реорганизации, первый удар состоялся в ночь на 22 июля. Тогда,
то есть ровно через месяц.
Ровно через месяц после начала
да,
войны.
Да, точно. Тогда в рейд на Москву было направлено 195 бомбардировщиков Люфтваффе. Они были собраны из разных групп и эскадр, причем в налете участвовали наиболее опытные, подготовленные экипажи, каждый из которых умел действовать ночью и в сложных метеоусловиях.
Дмитрий, а вот такой вопрос. Вот первый удар, когда они нанесли 22 числа, большое расстояние им приходилось преодолевать?
То есть где был аэродром вылета, да?
Да. Да. Значит, аэродромы вылета находились в Белоруссии, в районе Минска, Барановичи, Бреста. В принципе, приличное расстояние. По воспоминаниям немецких летчиков, которые участвовали в нем, они возвращались поутру, находясь в воздухе по 7,5-8 часов с пустыми баками. Так что расстояние было приличное и вполне соизмеримое с расстоянием через Ла-Манш при налете немецких бомбардировщиков на Лондон, Ковентри и так далее.
Дмитрий, можно еще такой вот вопрос? Кстати говоря, сообщаю всем нашим слушателям, что пока из того, что я вижу, ни одного правильного ответа нет. Так что продолжайте искать. Дмитрий, значит, вам вот какой вопрос я бы хотел задать. Вот эти вот налеты на Москву, если я правильно понимаю, они не, ну, сказать, не были продиктованы необходимостью чисто военной. Да?
Мне кажется, что это абсолютно правильно.
Да, это было скорее такое психологическое давление.
Да, да? Да. Это было, по мнению гитлеровского руководства, очень важно для того, чтобы создать ощущение паники, неразберихи. Они считали, что эти налеты ускорят гибель Советского Союза как государства, потому что удар намечался в самый центр страны. И, конечно, они не сомневались, что им удастся создать эту самую панику в Москве и среди москвичей.
Дмитрий, ну вот они налетели 22 июля первый раз. Что им
куда
удалось?
Попали?
Куда попали? Попали вообще куда-нибудь? Ну, то есть результаты налета. Все-таки 190 самолетов с лишним, это, в общем, немало.
Но прежде всего я хочу сказать, что по воспоминаниям уже наших участников, этот налет напоминал воздушный таран. Самолеты шли большими группами с интервалом, небольшим между самолетами, и на высоте 3-2,5-4 тысячи метров от силы. То есть, в принципе, шли невысоко, и по замыслу немцев они должны были проломить заслоны противовоздушные и обрушиться. Но они были встречены не всегда организованным, но самоотверженным действиями защитников Москвы. Зенитчики оказались готовы к отражению этого удара, и большинство немецких самолетов не смогло выполнить задание. Кто-то поспешно освобождался от бомб на подходе к Москве, кто-то беспорядочно сбрасывал их на окраины города. В общем, к центру города и к таким важным объектам, как Кремль, железнодорожный вокзал, это белорусская линия, мосты, которые были среди главных целей, проникали буквально единицы самолетов. Да, жертвы разрешения были, но они были не такими, как в Москве, да.
В самом городе.
Да,
не в самом городе. Сколько погибло москвичей во время вот этих воздушных налетов?
За июль-август, значит, когда уже все эти цифры были
систематизированы,
обработаны, около 750 человек погибло, и примерно 3,5 тысячи человек получили ранения и увечья. Ну, значит, добавлю, что население Москвы, по оценке и нашей, и немецкой, до того, как началась эвакуация, составляло около 4 миллионов человек.
Понятно. Дмитрий, ну а вот каких-то результатов им удалось достигнуть в результате этого налета? То есть что-то они сумели повредить, разрушить, да. Потому что наиболее известно это попадание в Большой театр, в театр Вахтангова. Вот они бомбили Кремль. И что? Да.
Ну, я вот хочу сказать, что первые рейды немецкая авиация широко использовала небольшие зажигательные бомбы. Видимо, было стремление создать очаги пожара. Но оказалось, что москвичи и бойцы МПВО, это местная противовоздушная оборона, достаточно успешно ликвидировали эти пожары, тушили бомбы, и таких огненных смерчей,
как
которые, скажем, бушевали там в английских городах, в Москве не наблюдалось. По мере того, как налеты следовали один за другим, немцы все больше стали применять фугасные бомбы больших, а потом сверхбольших калибров. Попадание таких бомб, конечно, вносило существенное разрушение, и они действительно имели место, но не носили такого массового характера. Поскольку мы находимся в студии «Эхо Москвы», то я хотел поподробнее рассказать о том, что происходило вот здесь, рядом с вами, в то далекое от нас... Вот,
на Арбатской площади.
Ну, на Арбатской площади, на тогда проспекта... Но в Арбат, проспект Калинина не было, да, здесь была собачья площадка, Молчановка. Значит, вот первая ночь здесь крупных бомб не было, разрыв крупных бомб зафиксировано не было, а уже на второй день пробило перекрытие тоннеля на перроне Смоленская Арбат. И тогда от взрыва бомб 14 человек погибло и 20 получили ранения.
Это в метро.
Да. Угу. Одна тяжелая бомба попала в эстакаду метрополитена, где метромост, и в течение 2 дней пришлось устранять это разрушение. На третий день, еще до того, как объявили сигнал воздушной тревоги, это где-то было в 16-17 часов, одна крупная бомба попала у вестибюля станции Арбат или Арбатская.
Арбатская.
Ну, тогда она называлась вот именно так, да. И вот один из немногих, может быть, даже единственный случай паники среди москвичей, началась давка, и 46 человек погибло насмерть. Это, так сказать, наиболее тяжелые последствия.
Не в результате взрыва бомбы, а в результате
давки. В результате давки. Взрыва, в результате давки, в результате вот того, что случилось на метрополитене.
А почему вот они так увлеченно бомбили Арбатскую? Вот что она им так далась, как вы думаете?
Я думаю,
тогда что... еще там не было Министерства обороны, как часто.
Да.
Я думаю, что это одна из центральных частей города. Одна из бомб попала в здание театра Вахтангова, и уже спустя... Да, угол театра рухнул, и спустя много лет мы здесь жили в детстве. Я помню, как огромный дом на углу Арбата и Староконюшного переулка, он был весь пронизан огромной трещиной от начала и до конца, как результат детонации вот той 1000-килограммовой бомбы. Хотя дом стоял, наверное, метров 15-20 от разрыва бомбы, да. И устранили это повреждение где-нибудь, наверное, году только в 1965.
Угу. Дмитрий, а такой вопрос. Вот куда они еще бросали вот эти сверхтяжелые бомбы, вот, видимо, для психологического эффекта?
А была еще, может быть, так сказать, как добавка к этому вопросу. Да. Пытались ли они бомбить как бы Красную площадь, Кремль?
Да, Кремль бомбили, бомбили неоднократно. Погибло немало защитников Кремля, которые находились на боевом посту. Одна из бомб попала в здание арсенала. Какие-то взрывы были напротив ГУМа на площади. Да, действительно, значит, были разрушения и повреждения, но вот я еще раз говорю, что сгораний в Кремле не было такого массового масштаба, и стены и
прочные
оказались слишком прочные, да, немцы в этом смысле не ожидали. Хотя ряд немецких летчиков докладывали, что, значит, точно, уверенно заявляли, что разбомбили Кремль, что, значит, там уже ничего не должно остаться.
Но сверхтяжелых бомб на Кремль не кидали, вот в отличие.
Нет, нет, там не было бомбы, самые тяжелые, которые падали в этом, по-моему, СС-500. Несколько бомб СС-250 и 50.
Ну, то бишь 500 килограмм, 250, да?
Да, но мы сейчас, в общем-то, рассматриваем летние налеты, а когда фронт подошел к Москве и началось...
Осенью началось
немецкое наступление, они еще раз попытались нанести удары уже, так сказать, в кавычках, на коротком плече, и были бомбежки. Вот тогда две бомбы попали в здание ЦК партии, когда большие тоже тонны бомбы, здание рухнуло. Тогда в течение дня дважды получил на Старой площади дважды получил контузию Александр Сергеевич Щербаков. Его буквально там вытаскивали.
Из развалин.
Из развалин, да. Вот он остался жив, но серьезно пострадал. Погибли и получили ранения сотрудники, которые там находились.
Много народу? Не знаете точно.
Около 40-50 человек погибли или получили ранения.
А такой вот вопрос. Насколько я понимаю, днем эти бомбардировщики обслуживали фронт. Ну, там решали фронтовые задачи, там бомбить войска и прочее. А ночью они летали на Москву. То есть у них, получается, работа была нон-стоп. Правильно?
Да, правильно, да.
Это откуда же здоровье-то бралось?
Ну, вы знаете, все-таки они были очень хорошо подготовлены и способны, как показали особенно последующие события, выполнять по 3-4 вылета в течение суток, в том числе один ночной. Да, это все давалось хорошей тренировкой, организацией боевой работы. Надо отдать здесь должное нашим врагам, противникам тогда. И потом на Москву летали все-таки наиболее
подготовленные
экипажи. И я хочу сказать, что командование, вот, так сказать, по сути вашего вопроса, что командование флотов очень сильно сопротивлялось выделять большие группы самолетов на Москву, да. И уже через несколько дней, ведь было всего 9 крупных налетов, и через несколько дней количество участвующих самолетов сокращалось, и когда лето, значит, уже заканчивалось, участвовало по 7-10 машин в налетах на город. То есть задача была в течение всей ночи создавать у москвичей ощущение нервозности, беспокойства, чтобы никто не чувствовал себя уверенно в том, что вот все будет хорошо. И они иногда заходили, выходили из зоны противовоздушной обороны и, так сказать, жужжали здесь в течение очень большого времени.
Я напоминаю, что у нас в гостях историк Дмитрий Хазанов, и мы говорим о неизвестной войне в воздухе над Москвой. Я просто несколько вопросов хочу из интернета, то, что от наших слушателей пришло. Вот из Выборга: Вячеслав Алексеевич, инвалид Великой Отечественной войны. Как ветеран, еще раз выражаю благодарность вашей программе. сам был техником в 3-м ИАП, видимо, истребительском авиаполку, Ленфронт. Многое из прошлой передачи, а прошлая передача, я напомню, была посвящена блокаде Ленинграда, видел сам. Все правда, финны не бомбили. Молодые должны знать правду, а не агитацию. Вопрос, теперь вопрос к вам.
Да, да, слушай.
У нас не было радиолокации, пишет Вячеслав Алексеевич, про Питер. Как дело обстояло в Москве с ранним оповещением о налетах? И еще, какова была роль аэростатов в небе города Москвы? В Ленинграде они иногда помогали.
Значит, что касается радиолокации, то перед войной начали формировать 72-й отдельный радиобатальон. Действительно, там было несколько радиолокационных станций. Проблема стояла в том, что...
Редут, которые назывались, или редут, да, позже?
Нет, они назывались... да, редут назывались, редут. Потому что ревень, который РУС-1 в Москве, насколько я помню, или не имелось, или имелось очень незначительное количество. Вот. Главная проблема была в том, что это была очень сложная техника, и требовалось время для того, чтобы его освоить. Значит, людей надо было подготовить. Реально они начали работать и приносить пользу в системе ПВО Москвы где-то в сентябре 41 года. Поэтому летом они имелись, но реально, как я говорю, пользы от них еще не было.
Ну, мы рассматриваем весь период боев
да,
в Москве.
Да, да, да. В свое время они сказали. Что касается аэростатов заграждения, то их усиленно поднимали. Для немцев оказалось неожиданностью, что наши аэростаты...
Дмитрий, тут надо просто объяснить людям, которые, видимо, не очень хорошо представляют в контексте того, что мы очень далеко от войны живем, что такое аэростат заграждения. Это что-то типа надувного шара с тросом.
Большого
да. На который на трос налетает самолет там, крылом или фюзеляжем, соответственно, разница скоростей, и он, налетев на трос, разрушается. Правильно?
Да, при удачном стечении обстоятельств он должен разрушаться. Хотя были случаи, когда немецкие самолеты с повреждениями, с вмятинами от этих ударов все-таки возвращались к себе.
Это была эффективная система заграждения?
Это была вынужденная мера, потому что пытались всеми способами, и за счет заградительного огня, и за счет... Значит, вот малокалиберная зенитная артиллерия.
Но насколько она эффективна была?
Она эффективна была, когда была плохая погода, когда зенитчики не могли понять, летчики не могли летать, зенитчики не видели, во что стреляют. И вот тут вероятность столкновения с тросом вообще документально зафиксирован один случай, когда немецкий самолет ударился. А трос разбился и упал в Москва-реку. Этот самолет потом достали, изучали. И вот двух мнений быть не может. Да, эта машина ударилась, это, по-моему, было в ночь на 11 августа, вот я просто на память говорю, когда, значит, двух мнений быть не может, да, самолет «Хенкель» разрушился после удара о трос воздушного охранения.
А много аэростатов было, Дмитрий? Там 100, 200, 1000?
Нет, их было где-то 300-400, но поднимали в зависимости от готовности, от погоды. Потом в результате там обстрелов...
А в чем видении они были?
Они были в видении полка аэростатов заграждения. Москву защищал 3 полка, и, значит, вот... Значит, они выходили на ночное дежурство, а утром, когда светало, их, значит, спускали, проверяли, приводили в состояние готовности для того, чтобы следующую ночь снова поднять. Да.
А на какую высоту ночью поднимали?
Вот очень интересно, что наши аэростаты поднимали так называемые сдвоенные или тандемы, поднимали достаточно высоко, и на 4-4,5 тысячи метров. Это было неожиданностью для немецкой авиации, которая по опыту бомбежки Лондона, Ковентри, привыкла, что где-то выше 2000 таких аэростатов, по крайней мере, в 40-м году не было.
А вот еще вопрос от Сергея из Москвы, в общем-то, на ту же немножко тему, но уже не про аэростаты. Насколько правильны мои сведения, спрашивает Сергей, насчет того, что была сделана имитация контура Москвы-реки в районе Кремля, как будто бы в районе Тушино? А, ну, видимо... видимо, в районе Тишина была некая имитация контура Москвы-реки и Кремля, если я правильно понимаю. Сама Москва-река была закрыта то ли плотами со щитами, чтобы дезориентировать летчиков в момент налета, как будто реки нет.
Ну, насчет Тушина трудно сказать, но то, что такие мероприятия проводили, это
маскировочные,
да, они оказались достаточно эффективны, и руководство НКВД, в чем ведение находилось, вот эти службы, они сами поднимались в небо и смотрели, насколько, значит,
что видно,
что видно, что не видно, вносили коррективы, и очень часто, значит, уже потом, когда начались бомбежки, очень часто немцы бомбили так, мифические, ложные, бутафорские объекты. Вот, в частности, был так сделан якобы склад, поселок Плетениха, и вот его очень интенсивно бомбили.
Что они предполагали, они там бомбят?
Там, значит, они думали, что там находится авиазавод, и думали, что крупные склады расположены. Но я бы хотел предостеречь от понимания, что от мысли, что бомбили только ложные объекты, к сожалению, страдали, как вот я говорил,
и
реальные объекты, и многие заводы. И не всех удавалось ввести в заблуждение.
И нам нужно ответить Анне Ивановне из Москвы, которая пишет: я очень хорошо помню это время. Это были не шары, это были продолговатые формы, которые мы все называли дирижабли. Мы каждый вечер выходили их выпускать. Анна Ивановна, но шары мы имели в виду не по форме, конечно, а просто как
по наполнению.
А немцы называли их воздушными, называли их колбасами. Такой жаргон был среди немецких летчиков. Опять справа, опять эти русские колбасы. То есть имелось в виду...
А вот Михаил пишет, аэростаты не только заслоняли пространство тросом, на них поднимались сетки, чтобы повысить эффективность защиты.
Возможно.
Дмитрий, ну вот возвращаясь к тому, что они действительно наносили какой-то ущерб. Попали в здание ЦК, бомбили безрезультатно Кремль, разбомбили театр Вахтангова, непонятно зачем, разбомбили Большой театр, тоже фасад испортили. Вы говорите, вот что они попадали по заводам, по каким-то предприятиям. Да. Действительно наносился ущерб какой-то?
Конечно, да. Знаете, вот когда уже подводили эти итоги летних налетов, ну, крупных, да, летних налетов, то оказалось, что один из хлебозаводов, столиц, по-моему, номер 11, был полностью разрушен. Два плодовочных комбината, которые снабжали продовольствием москвичей, был разрушен гараж НКВД. А среди тех заводов, которые серьезно пострадали, но все-таки уцелели, вот если перечислять наиболее крупные предприятия, то это заводы «Динамо», «Серп и молот», государственный подшипниковый завод имени Кагановича и другие.
Ну, то есть по заводам они все-таки работали.
Да, они бомбили очень интенсивно завод номер один.
Авиационный.
Да, где выпускали МиГ-3, немцы знали, как вы в курсе еще перед войной, было посещение немецкой делегации, и пытались его разрушить в первую очередь, и, значит, об этом знали и англичане, когда английская делегация прибыла в Москву, то они даже не поверили, что им показывают завод номер один, потому что считали, что это дублер, а настоящий завод уже разрушен немецкой авиацией. Вот такой был курьез в августе 41-го года.
Но они попадали по территории первого завода?
Да.
Или попадали
все-таки?
Но ущерба серьезного...
Да, вот, ветераны предприятия рассказывают, что когда горели их... Когда горели бараки, где они жили, а они многие жили по ту сторону от беговой, нет, не беговой, а как это, не беговой улицы, а Хорошовского шоссе, да, то бросались тушить все-таки заводские корпуса от зажигалок в ущерб себе, значит, потому что понимали, что без завода им никак нельзя. Хотя многие жилые постройки погибли.
Там, кстати, и аэропорт был, вот почему и называется метро аэропорт, да, станция метро.
Нет, с другой стороны. Вот, кстати,
с другой стороны, да, понятно, да, естественно.
Да. За Ходынским полем.
Да, да, за Ходынкой. Рустам, журналист, спрашивает: сравните, пожалуйста, тактико-технические характеристики истребителей наших и немецких, которые воевали под Москвой. Были ли советские машины равноценны немецким? А то одни историки хвалят МиГи и Яки, другие же ругают.
Ну, большой вопрос, на самом деле.
Да, это большой вопрос. Ну, я бы хотел вот что сказать, что все-таки во время тех событий, которые мы сейчас рассказываем, наши истребители ПВО, которые защищали Москву и МИГи, и ЛАГи, и ЯКи, а под Москвой было собрано необычайно много относительно другого фронта, именно новой техники, имели дело не с немецкими истребителями, а с немецкой бомбардировочной авиацией. И специфика работы в системе ПВО как раз состояла в том, что им приходилось бороться с ночными бомбардировщиками и дневными разведчиками. И здесь были важны не только тактико-технические характеристики, которые спрашивает наш слушатель, но и приспособленность самолета для полета ночью, насколько удобно освещена кабина, насколько самолет был оборудован удобными фарами для выполнения ночной посадки, для оборудования самого аэродрома. С одной стороны, он должен быть удобным для своего истребителя, который приземляется, а с другой стороны, он не должен представлять мишень для вражеских бомбардировщиков, чтобы тут же не уничтожили все истребители, когда они приземлились. Но тут очень целый ряд проблем.
Дмитрий, тут возникает, естественно, вопрос, насколько эффективно показался истребительная авиация ПВО. Я так полагаю, показался достаточно эффективно.
Ты точно задаешь вопрос, который нам только что прислал.
Это первое. И второе,
Андрей из Москвы.
Сколько было летчиков, подготовленных для ночных полетов ПВО? Насколько я помню из вашей книги, это была проблема тоже.
Да, конечно.
Вот в этом месте поподробнее, пожалуйста.
Значит, истребители показали себя эффективны в том плане, что удавалось прервать выполнение заданий, сорвать. Далеко не так часто, как хотелось, уничтожались немецкие самолеты. Все-таки специфика ночного воздушного боя – это отдельная история. И
ну да, его еще найти надо.
Найти, продержать в этом самом, нужно в прицеле. Нужны были согласованные действия летчиков, зенитчиков и прожектористов. Не всегда была соответствующая погода. И потом немецкие летчики тоже были не дети, они исчезали из световых полей. Как только чувствовали, значит, что вот
поймали
да, опасность жареного, умели там применять целый ряд защитных маневров. Все-таки опыт есть опыт, а опыта им было в это время не занимать тем, кто летал сюда.
Ну, да. А вот подготовка к ночным полетам, то есть
сначала таких летчиков остро не хватало. Особенно не хватало людей, которые умели летать ночью на самолетах новых типов. Там вот по книжке. Документальной книжке Марка Лазовича Галая сначала 8 всего человек могли летать на МиГ-3 ночью. Потом количество их росло, но все равно 20, 30, 40 человек все-таки не хватало. И боевые вылеты по защите московского неба выявили целый ряд проблем. Ну, например, умение ориентироваться ночью. Одно дело, когда и они тренировались в мирное время, и совершенно другое время, когда город оказался полностью затемнен. И для человека ориентиров нет, и для человека найти свой аэродром становилось большой проблемой. И вы знаете, были случаи, когда из расходов полностью горючего люди просто пользовались парашютом, просто потому что боялись разбиться в городе, ну, как да. быть, где найти. Все затемнено до предела, и только наиболее способные и хорошо подготовленные в ориентировании легко находили аэродром. И некоторые улетали там, где они знали этот район. Получалось, что, например, в Люберцах скапливалось очень много самолетов.
Есть вопрос от Михаила. Почему английские истребители Спитфайеры использовались только в ПВО Москвы?
Ну, в 41-м году Спитфайеров в ПВО Москвы быть не могло по определению. Они появились, по-моему, в 42-м,
они появились если не позже,
в 43-м даже.
И первые машины – это июнь-июль 43-го года.
Ну, хорошо, уже опасность... здесь да. пришел вопрос от Андрея из Москвы. Сколько же вылетов совершила вражеская авиация в 41-м году на Москву? Значит, мы закрываем тогда нашу небольшую такую проверку знаний. Она завершилась, в общем-то, достаточно... откровенным, извините уж, фиаско наших слушателей, поскольку пришел всего лишь один правильный ответ.
Ну, может быть...
И это Александр, телефон которого 8903-248. Он правильно назвал цифру, 76 налетов было совершено.
Да.
Но зато все остальные ответы были неправильные.
Ну, может быть, там кто-то сказал 80, мы тоже можем...
Ну, вы знаете, фигурировала, насколько я понимаю, одна и та же цифра.
Которая гуляла, видимо, где-то по каким-то справочным. 122 гуляла.
122. Вот, но... Дмитрий, прокомментируйте.
Можно почему? Я немножко прокомментирую?
Mm-hmm. Да.
Значит, цифра количества налетов, она была уточнена по немецким документам, потому что по советским данным очень многие заблудившиеся, по ошибке летевшие самолеты
наши,
в сторону Москвы,
в числе,
советские,
да, советские,
конечно, советские, признавались за вражеские, и когда, значит, наши службы противовоздушной обороны что-то докладывали, то оценить это очень трудно. И только по данным противника, сколько они чего предпринимали, ясно, что... что вот этих самолетов было 76, ну а дальше можно
налетов.
Сказать, налетов было 76, и также немцы пишут, что только в 9 налетах на Москву участвовал 50 и более самолетов, включая первый рейд в ночь с 21 на 22 июля, в котором, как я уже говорил, пытались прорваться 195 бомбардировщиков, потом их было меньше, 150, 100, и в конце концов, вот уже начиная с середины августа, количество машин в рейде не превышало 10. Таких рейдов на Москву было 48.
Дмитрий, вот возникает вопрос. Я полагаю, что фронтовые потери бомбардировщиков были, естественно, больше, потому что летают днем, их принимают, что называется, и обрабатывают. А сколько они потеряли всего во время налетов на Москву?
Но, значит, кроме бомбардировщиков на Москву летали и снимали город очень много разведчиков. Я бы считал, что за время вот этих летних событий где-то около 30 машин.
Летом?
Да,
а
летом.
Осень?
Ну, осень это отдельная тема.
Ну, до контрнаступления,
да.
Скажем.
Вот 30 машин за июль-август было сбито над Москвой или в пригород Москвы, значит, или зенитчиками, или истребителями 6-го корпуса, включая тот, который разбился о тросы заграждения. Многие из этих самолетов, они получили серьезные повреждения, и вот, как пишут немцы, разбивались уже по ту сторону линии фронта при вынужденных посадках там и так далее и тому подобное, уже на той стороне, но были списаны, вот, значит...
Понятно. Вопрос. Нет, не вопрос, извините, уточнение от Михаила из Москвы. Воздушные аэростаты и заграждения имели действие не динамическое, а взрывное. На конце троса крепилась специальная торпеда. Они были также двухэтажные, один аэростат над другим, чтобы повысить эшелон поражения. Аэростаты расставлялись также вдоль Москвы-реки на баржах.
Да, на баржах действительно расставлялись. Ну, видимо...
Возвращаясь вот к теме налетов, осенью они стали более интенсивными или наоборот?
Нет.
Была тенденция к тому, что они шли на спад?
Они шли на спад.
Это было связано с тем, что больше бомбардировщиков было задействовано в боевых действиях непосредственно на фронте?
Конечно, конечно. И потом большинство немецкой авиации после того, как, значит, Гитлер отказался от планов сходу захватить Москву, большинство было переброшено на другие направления под Ленинград и Киев, и поэтому, соответственно, и количество налетов и количество участвующих в налете самолета пошло на спад.
Хорошо, у нас осталось еще несколько минут. Может быть, тогда подключим телефоны?
Да.
Напомню, 783-9025 для звонков из Москвы, 783-9026 для звонков из-за пределов Москвы.
Есть звонки?
Надеваем наушники, если звонок.
Слушаем вас. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Сорвался. Слушаем вас. Алло.
Да.
Да. Да. Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер. Это Андрей из Москвы.
Да, Андрей, если можно, от радио отойдите, чтобы завязки не было.
Да, я уже отошел.
Угу. Слушаем вас.
У меня такой вопрос. Вот существовал так называемый отдельный полк истребителей, летчиков-испытателей. Какова эффективность его действий? Это, во-первых. Второе. Насколько эффективны в качестве истребителей ПВО оказались МиГ-3, которые были сняты с вооружения в конце 41-го года? И Третье – это насколько эффективными были действия службы оповещения.
Спасибо. Спасибо. Дмитрий, вот сразу три,
сразу три вопроса,
только очень коротко.
Постараюсь ответить. Значит, летчики-истребители, как военные, летчики-испытатели, как военные из НИИ ВВС, так и гражданские из ЛИИ и института ФНКАП, действительно участвовали в обороне Москвы, они сыграли свою роль.
По-моему, три полка было сформировано.
Нет, три эскадрильи.
Три эскадрильи.
Отдельных, да. Иноземцева, Юмашева. Но все правда, все действительно так, но все-таки у этих летчиков не всегда хватало именно военного опыта. Хотя я еще раз говорю, что они сыграли свою роль. И вот Марк Лазаревич Галай, известный писатель и летчик-испытатель.
Герой Советского Союза.
Да, Герой Советского Союза. Он вот участвовал в защите Москвы, который написал великолепные книжки.
Следующий вопрос.
Второй вопрос, напомните, пожалуйста.
Чего как досов... МиГ-3?
МиГ-3 был основным типом самолетов, начиная с конца лета. И они сыграли очень большую роль. Может быть, Яки в чем-то и лучше, но МиГов просто было много, и вот количество побед, в общем, роль МиГов в обороне Москвы трудно переоценить, они действительно очень важны были.
Третий вопрос – служба оповещения. Насколько эффективна?
Служба оповещения далеко не всегда как раз срабатывала своевременно. Запаздывание было, особенно вот при отражении первых налетов. И пытались навести порядок в этом деле. Но, значит, когда фронт пришлось отступать, то эта служба вообще была свернута. И тогда Москва осталось, в общем-то, вот где-нибудь в октябре слепой. Уже вообще без службы оповещения, да.
Угу. Есть еще звонки?
Да, попробуем еще звонок.
Да, слушаем вас. Опять сорвался.
Давайте не из Москвы.
Слушаем вас.
Алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь.
Это Валентин из Москвы.
Здравствуйте, Валентин. Спрашивайте.
А я хочу добавить.
Только если можно, недолго.
Да, я в школьном возрасте был.
Угу.
42-й год, днем бомбили.
Ага.
Немецкие самолеты прилетали днем, всегда по расписанию.
А какой месяц 42-го года?
Это летний месяц, я сейчас точно не помню, мне 10 лет было.
Угу. Ясно.
Я был в районе Киевского вокзала, здесь они всегда крутились.
Спасибо, Валентин, угу. Спасибо, спасибо за ваше добавление. Не Москва. Да? Слушаем вас.
Слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь.
Это Владимир, город Тверь.
Очень приятно. Спрашивайте, Владимир.
Вот у меня к вашему гостю, уважаемому, такой вопрос. Во многих мемуарах встречается, где же как истина, где как на уровне байки, а неких диверсантах, сигнальщиках с карманными фонариками. Насколько это соответствует истине? Действительно имело ли это место?
Спасибо. Спасибо, Дмитрий.
Вы знаете,
диверсантов с фонариками.
Диверсантов с фонариками документального подтверждения я не нашел. Вот если я так скажу, значит,
дипломатично, я бы сказал.
Да, ну не только дипломатично, но вы знаете, немцы не готовили свою разведку, агентуру в Москве. Они считали, что город и так будет наш. И вообще вот все эти мероприятия начались уже гораздо позже. И в значительной степени вот их попытки были уже начались после разгрома немецких войск под Москвой.
Вот вопрос, да, нет, сейчас вопрос еще от Дениса из Москвы. Попал ли кто-нибудь в плен из летчиков, которые совершали налеты на Москву? Какова их судьба? Ну, судьба у всех пленных примерно одинаковая была. Для того, чтобы летчик попал, знаете, в плен, его нужно было сбить.
Его, да, сбили. Вот я знаю одного такого летчика, с интересом прочитал протокол допроса. Его фамилия, как я сейчас помню, Кун. И он, значит, судя по немецким документам, участвовал в налете. Было написано, значит, в отчете, что он не вернулся из вылета в сторону Москвы. А когда он попал в плен, то он всячески отрицал и говорил, что его задача разведка, что он там что-то делал. То есть этот человек правдами и неправдами пытался скрыть свое участие в бомбардировке Москвы, и никто его в этом, собственно, и не упрекал. То есть если бы не сопоставление двух этих фактов, никогда бы и не подумал.
А на чем он
летал? Он летал на Дорнье, И, значит, вот, значит, был подбит, но не смог перетянуть линию фронта и попал, значит, в расположение советских войск. Да, был потом допрошен.
Хорошо. Мы, увы, должны заканчивать нашу беседу. Впереди еще эпизод в исполнении Елены Сияновой. Напоминаю, что у нас один победитель, Александр, который получит книжку Дмитрия Хазанова, нашего сегодняшнего гостя, 1941 «Горькие уроки. Война в воздухе».
Но спасибо, Дмитрий.
Да, да, но остальные книжки на Давайте. Следующие программы. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы.
Уже к 21-му году орден Туле начал приобретать характерные черты боевого авангарда Германа Нордена. Но пробивная активность требует отступления от правил. Магистр Туле фон Зиботендорф фактически оставил свои попытки ужесточать расовые требования к неофитам и больше не ссылался на страшную статистику деградации новых поколений немцев. Скорость, с которой шел этот процесс, говорила о том, что через 50 лет не менее 40% немецких детей появится на свет с умственными или физическими недостатками. В самый разгар войны, летом 16-го года, великий магистр германен ордена Герман Поль прямо поставил вопрос, какова причина стремительного вырождения немцев. Ослабляющие мужской потенциал войны, монополии, убивающие благополучие среднего класса, коррупция, беззаконие, нищета. «Безусловно, так», — был дан ответ. «Но кто сказал, что выход всегда один?» — писал в 17-м году другой отец-основатель Теодор Фрич. «И кто запретит нам открыть немцам их собственный путь?» Предположу, что именно Поль или Фрич первыми указали на главного врага Германии начала 20 века под условным названием «Заговор сионских мудрецов». И хотя сама идея еврейского заговора порхала по страницам газет еще с конца века 19-го, но именно стараниями Германа Нордена она начала обретать твердость круповской стали и сладковатый привкус крови. До войны неофиты тайных обществ иногда проходили тест на пластомере, аппарате для измерения параметров черепа, изобретенном берлинским врачом Виллингеном. Но магистр Туле не решился бы подвергнуть подобной процедуре прошедших Верден ветеранов. Пластомер был отложен до поры. Обоснование попытался дать Розенберг, у которого, кстати, имелись свои счеты к ревнителям расовой чистоты. В свое время его не только не приняли в добровольческий корпус, но и довольно презрительно отозвались об отнюдь неарийской внешности. Розенберг только что закончил книгу под названием «Природа. Основные принципы и цели НСДАП». Его утверждение о том, что это глупо и легкомысленно сантиметром в руках измерять индексы черепов, фон Зиботендорф согласился распространить как продуктивную идею, и не только на членов своего ордена. Боевой авангард старался сотрудничать со всеми оккультными обществами Германии, иногда даже устраивались совместные мероприятия. В 21-м году, например, магистр позвал главу общества Эдде Горслебена прочитать лекцию под названием «Арийский человек» о новейших исследованиях в германской мифологии. А затем уже Эдда в полном составе была приглашена на лекцию Альфреда Розенберга, которую он назвал «Масоно-еврейский путь в России». Розенберг утверждал, что в 18-м году, покидая Москву вместе с несколькими офицерами бывшей царской армии, он горячо спорил с ними о природе большевистской революции. И на прощание получил прелюбопытное издание, якобы сделанный тайком протокол секретного заседания Всемирного сионистского конгресса в Базеле в 1897 году. Правда, позже в Ревеле Розенбергу объяснили, что протокол этот, по слухам, состряпал кто-то из чинов российской секретной полиции, специально для боевиков, готовивших в 1905 году еврейские погромы. Потом документ вышел в виде приложения книги Нилуса «Антихрист». Так что у протокола в России оказалась подмоченная репутация, там его знали. Однако, все знают, как выглядит бомба. «Но не все видели, как она взрывается», — подумал тогда Розенберг. Он вступил в Туле с этим протоколом, как со входным билетом. «Да, национализм и антисемитизм — два вагона, которые давно нуждаются в сцепке. Вы нам ее дали», — сказал ему фон Зиботендорф и поручил доработать протокол с учетом текущих реалий. Свою первую лекцию о революции в России Розенберг читал в Байройте во время очередного вагнеровского фестиваля. Дом предоставил Уинфрид Вагнер, невестка покойного композитора. Магистр кое-кому сделал исключение и позволил привести друзей и родственников. И теперь тут тихо сидела 13-летняя сестра Гесса Маргарита, которую родители всегда привозили из Александрии на вагнеровские фестивали. Гитлер, которого часть аудитории по знаку Гесса приветствовала вставанием, выглядел мрачным и обиженным на весь мир. Он демонстративно сел рядом с Маргаритой и глухо молчал. В перерыве Гесс, чтобы его развлечь, похвастал познаниями сестры в области германской мифологии, а также в древнем скандинавском алфавите, футарке, состоящем из 24 рун. У Гитлера вдруг загорелись глаза. А когда Гесс добавил, что у его Греты уже есть своя руна, Кена, или факел, выводящий из мрака невежества, руна всех знаек и художников, Гитлер ткнул пальцем в значок Туле на груди Гесса и сказал, что левостороннюю свастику следует заменить на правостороннюю. Потом он спросил Маргариту, не вспомнит ли она из старшей Эдды или саксонских скальдов каких-нибудь красивых строчек о 16-й руне Зиг, солнечном символе победы и славы. Грета помнила, взошедшее солнце всегда означает надежду, но Зиг берегись призывать. Лишь темные силы в душе успокоив, ты силу души увеличишь 100 крат. Тому, кто поступит иначе, с 16-й руной не будет удачи.
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.